Параграф 2. Полемика Каутского с оппортунистами. В русской литературе переведено, несомненно, неизмеримо большее количество произведений Каутского, чем в какой бы то ни было другой. Недаром шутят иные немецкие социал-демократы, что Каутского больше читают в России, чем в Германии. В скобках сказать, в этой шутке есть гораздо более глубокое историческое содержание, чем подозревают те, кто пустил ее в ход. Именно русские рабочие, предъявив в 1905 году необыкновенно сильный, невиданный спрос на лучшие произведения лучшей в мире социал-демократической литературы, и получив неслыханное в иных странах количество переводов и изданий этих произведений, тем самым перенесли, так сказать, на молодую почву нашего пролетарского движения ускоренным образом громадный опыт соседней, более передовой страны. Особенно известен у нас Каутский. Кроме своего популярного изложения марксизма, своей полемикой с оппортунистами и с Бернштейном во главе их. Но почти неизвестен факт, которого нельзя обойти, если ставить себе задачей проследить, как скатился Каутский к невероятно позорной растерянности и защите социал-шовинизма во время величайшего кризиса 1914-1915 годов. Страница 105. Это именно тот факт, что перед своим выступлением против виднейших представителей оппортунизма во Франции, Мильеран и Жорес, и в Германии Бернштейн, Каутский проявил очень большие колебания. Жорес, Жан, 1859-1914 годы. Видный деятель французского и международного социалистического движения, историк. Член парламента в 1885-1889 годах, 1893-1898, 1902-1914 годах. Один из лидеров парламентской социалистической фракции. В 1904 году основал и редактировал до конца жизни газету «L'Humanité» – «Человечество». Жорес выступал в защиту демократии, народных свобод, за мир, против империалистического гнета и захватнических войн. Он был убежден, что только социализм окончательно покончит с войнами и колониальным гнетом. Однако Жорес считал, что социализм победит не путем классовой борьбы пролетариата с буржуазией, а в результате расцвета демократической идеи. Ленин резко критиковал реформистские взгляды Жореса, которые толкали его на путь оппортунизма. Борьба Жореса за мир против надвигающейся угрозы войны вызвала ненависть к нему империалистической буржуазии. Накануне мировой империалистической войны Жорес был убит ставленником реакции. Марксистская заря, выходившая в 1901-1902 годах в Штутгарте и отстаивавшая революционно-пролетарские взгляды, вынуждена была полемизировать с Каутским, называть Каучуковой его половинчатую, уклончивую, примирительную по отношению к оппортунистам резолюцию на Парижском международном социалистическом конгрессе 1900 года. В немецкой литературе были напечатаны письма Каутского, обнаружившие не меньшие колебания его перед выступлением в поход против Бернштейна. «Заря» – марксистский научно-политический журнал. Издавался легально в 1901-1902 годах в Штутгарте редакцией «Искры». Всего вышло 4 номера, 3 книги «Зари». Номер 1 в апреле 1901 года, фактически вышел 10-23 марта. Номер 2, 3 в декабре 1901 года, номер 4 в августе 1902 года. Задачи журнала были определены в проекте заявления редакции «Искры и Зари», написанном Лениным в России. Смотри сочинение 5-е издание, том 4, страницы 322-333. В 1902 году, во время возникших разногласий и конфликтов внутри редакции «Искры» и «Зари», Плеханов выдвинул проект отделения журнала от газеты с тем, чтобы оставить за собой редактирование «Зари». Но это предложение не было принято, и редакция этих органов оставалась все время общей. Журнал «Заря» выступал с критикой международного и русского ревизионизма в защиту теоретических основ марксизма. В «Заре» были напечатаны работы Ленина, случайные заметки, «Гонители земства и аннибалы либерализма», «Господа критики в аграрном вопросе», первые четыре главы работы «Аграрный вопрос» и «Критики Маркса», «Внутреннее обозрение», «Аграрная программа русской социал-демократии», а также работы Плеханова, «Критика наших критиков», часть первая, господин Струве в роли критика марксовой теории социального развития, «Кант против Канта» или «Духовное завещание» господина Бернштейна и другие. Страница 105. Парижский международный социалистический конгресс. Имеется в виду 5-й международный конгресс 2-го интернационала, который происходил в Париже 23-27 сентября 1900 года. По основному вопросу завоевания политической власти и союза с буржуазными партиями, связанному с вхождением Мильерана в контрреволюционное правительство Вальдека Руссо, большинством голосов конгресс принял резолюцию, внесенную Каутским. В резолюции говорилось, что вступление отдельного социалиста в ряды буржуазного правительства не может быть рассматриваемо как нормальное начало завоевания политической власти, но как вынужденное, временное и исключительное средство в борьбе с трудными обстоятельствами. Впоследствии на этот пункт резолюции часто ссылались оппортунисты в оправдании своего сотрудничества с буржуазией. В журнале «Заря», номер 1 за апрель 1901 года, была опубликована статья Плеханова «Несколько слов о последнем Парижском международном социалистическом конгрессе. Открытое письмо к товарищам, приславшим мне полномочия», в котором была дана резкая критика резолюции Каутского. Неизмеримо большее значение имеет, однако, то обстоятельство, что в самой его полемике с оппортунистами, в его постановке вопроса и способе трактования вопроса, мы замечаем теперь, когда изучаем историю новейшей измены марксизму со стороны Каутского, систематический уклон к оппортунизму именно по вопросу о государстве. Возьмем первое крупное произведение Каутского против оппортунизма, его книгу «Бернштейн и социал-демократическая программа». Каутский подробно опровергает Бернштейна. Но вот что характерно. Бернштейн в своих геростратовски знаменитых предпосылках социализма обвиняет марксизм в бланкизме. Обвинение, с тех пор тысячи раз повторенное оппортунистами и либеральными буржуа в России против представителей революционного марксизма, большевиков. При этом Бернштейн останавливается специально на марксовой гражданской войне во Франции и пытается, как мы видели весьма неудачно, отождествить точку зрения Маркса на уроке коммуны с точкой зрения Прудона. Особенное внимание Бернштейна вызывает то заключение Маркса, которое он последний подчеркнул в предисловии 1872 года к коммунистическому манифесту, и которое гласит: «Рабочий класс не может просто взять в руки готовой государственной машины и пустить ее в ход для своих собственных целей». Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 17, страница 339, и том 18, страница 90. Страница 106. Бернштейну так понравилось это изречение, что он не менее трех раз в своей книге повторяет его, толкуя его в самом извращенном, оппортунистическом смысле. Маркс, как мы видели, хочет сказать, что рабочий класс должен разбить, сломать, взорвать, шпренгунг, взрыв, выражение, употребленное Энгельсом, всю государственную машину. А у Бернштейна выходит, будто Маркс предостерегал этими словами рабочий класс против чрезмерной революционности при захвате власти. Более грубого и безобразного извращения мысли Маркса нельзя себе и представить. Как же поступил Каутский в своем подробнейшем опровержении Бернштейниады? Бернштейниада, бернштейнианство. Оппортунистическое, враждебное марксизму течение в международной социал-демократии, возникшее в конце XIX века в Германии и названное по имени Бернштейна, наиболее открытого выразителя ревизионизма. В 1896-1898 годах Бернштейн выступил в теоретическом органе германской социал-демократии, журнале Die Neue Zeit, «Новое время», с серией статей «Проблемы социализма», в которых подверг ревизии философские, экономические и политические основы революционного марксизма. Отрицалась возможность научно обосновать социализм и доказать с точки зрения материалистического понимания истории его необходимость и неизбежность. Отрицался факт растущей нищеты, пролетаризации и обострения капиталистических противоречий. Объявлялось несостоятельным самое понятие о конечной цели и, безусловно, отвергалась идея диктатуры пролетариата. Отрицалась принципиальная противоположность либерализма и социализма. Отрицалась теория классовой борьбы. Ленин, сочинение, пятое издание, том 6, страница 7. Ревизия марксизма бернштейнианцами была направлена к тому, чтобы превратить социал-демократию из партии социальной революции в партию социальных реформ. Левые элементы германской социал-демократии начали борьбу против Бернштейна на страницах своих газет. В защиту бернштейнианства выступило правое оппортунистическое крыло. Центральный комитет партии занимал примиренческую позицию по отношению к бернштейнианству и не давал ему отпора. В журнале Die Neue Zeit полемика по поводу статей Бернштейна была открыта в июле 1898 года статьей Плеханова «Бернштейн и материализм», направленной против ревизионизма. На съезды германской социал-демократической партии Штутгартском, октябрь 1898 года, Ганноверском, октябрь 1899 года и Любекском, сентябрь 1901 года, бернштейнианство было осуждено. Но ввиду примиренческой позиции большинства лидеров, партия не отмежевалась от Бернштейна. Бернштейнианцы продолжали открыто пропагандировать ревизионистские идеи в журнале «Социалистische Monatshefte» – «Социалистический ежемесячник» и в партийных организациях. Бернштейнианство встретило поддержку оппортунистических элементов других партий Второго интернационала. В России бернштейнианские теории были поддержаны легальными марксистами и экономистами. Только революционные марксисты России, большевики во главе с Лениным, вели решительную и последовательную борьбу против бернштейнианства и его сторонников. Ленин уже в 1899 году выступил против бернштейнианцев в протесте российских социал-демократов и в статье «Наша программа». Развернутой критике бернштейнианство подвергнуто в книге Ленина «Что делать?» и в его статьях «Марксизм и ревизионизм. Разногласия в европейском рабочем движении». Смотри сочинение, пятое издание, том 4, страницы со 163 по 176 и со 182 по 186, том 6, страницы с 1 по 192, том 17, страницы с 15 по 26, том 20, страницы с 62 по 69 и других. Он уклонился от разбора всей глубины извращения марксизма оппортунизмом в этом пункте. Он привел цитированный выше отрывок из предисловия Энгельса «Гражданской войне Маркса», сказав, что по Марксу рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной, но вообще может овладеть ей и только. О том, что Бернштейн приписал Марксу прямо обратное действительной мысли Маркса, что Маркс с 1852 года выдвигал задачу пролетарской революции разбить государственную машину, об этом у Каутского ни слова. Смотри «Маркс. 18-е Брюмера Луи Бонапарта», «Маркс и Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 8. Страница 205-206». Вышло так, что самое существенное отличие марксизма от оппортунизма по вопросу о задачах пролетарской революции оказалось у Каутского смазанным. «Решение вопроса о проблеме пролетарской диктатуры, — писал Каутский против Бернштейна, — мы вполне спокойно можем предоставить будущему». Страница 172 немецкого издания. Это не полемика против Бернштейна, а в сущности уступка ему, сдача позиции оппортунизму, ибо оппортунистам пока ничего большего и не надо, как вполне спокойно предоставить будущему все коренные вопросы о задачах пролетарской революции. Страница 107. Маркс и Энгельс с 1852 года по 1891 год в течение 40 лет учили пролетариат тому, что он должен разбить государственную машину. А Каутский в 1899 году пред лицом полной измены оппортунистов марксизму в этом пункте проделывает подмен вопроса о том, необходимо ли эту машину разбить, вопросом о конкретных формах разбивания и спасается под сень бесспорной и бесплодной филистерской истины, что конкретных форм наперед знать мы не можем. Между Марксом и Каутским пропасть в их отношении к задаче пролетарской партии готовить рабочий класс к революции. Возьмем следующее, более зрелое произведение Каутского, посвященное тоже в значительной степени опровержению ошибок оппортунизма. Это его брошюра о социальной революции. Автор взял здесь своей специальной темой вопрос о пролетарской революции и о пролетарском режиме. Автор дал очень много чрезвычайно ценного, но как раз вопрос о государстве обошел. В брошюре говорится везде о завоевании государственной власти и только, то есть выбрана такая формулировка, которая делает уступку оппортунистам, поскольку допускает завоевание власти без разрушения государственной машины. Как раз то, что Маркс в 1872 году объявил устарелым в программе коммунистического манифеста, возрождается Каутским в 1902 году. Смотри «Маркс и Энгельс. Предисловие к немецкому изданию манифеста коммунистической партии 1872 года». «Маркс и Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 18. Страница 90. В брошюре посвящен специальный параграф «Формам и оружию социальной революции». Здесь говорится и о массовой политической стачке, и о гражданской войне, и о таких орудиях силы современного крупного государства, как бюрократия и армия. Но о том, чему уже научила рабочих коммуна, ни звука. Очевидно, Энгельс недаром предостерегал особенно немецких социалистов против суеверного почтения к государству. Каутский излагает дело так. Победивший пролетариат осуществит демократическую программу и излагает параграфы ее. О том, что нового дал 1871 год по вопросу о замене пролетарской демократии демократии буржуазной, ни звука. Каутский отделывается такими солидно звучащими банальностями. Очевидно, само собой, что мы не достигнем господства при теперешних порядках. И революция сама предполагает продолжительную, глубоко захватывающую борьбу, которая успеет уже изменить нашу теперешнюю политическую и социальную структуру. Страница 108. Несомненно, что это очевидно само собой, как и та истина, что лошади кушают овес, и что Волга течет в Каспийское море. Жаль только, что посредством пустой и надутой фразы о глубоко захватывающей борьбе обходится насущный для революционного пролетариата вопрос о том, в чем же выражается глубина его революции по отношению к государству, по отношению к демократии, в отличие от прежних непролетарских революций. Обходя этот вопрос, Каутский на деле по этому существенному пункту делает уступку оппортунизму, на словах объявляя грозную войну ему, подчеркивая значение идеи революции. Многого ли стоит эта идея, если бояться пропагандировать рабочим конкретные уроки революции? Или говоря, революционный идеализм прежде всего. Или объявляя, что английские рабочие представляют из себя теперь едва ли многим большее, чем мелких буржуа. В социалистическом обществе, пишет Каутский, могут существовать рядом друг с другом самые различные формы предприятий. Бюрократическое, тредюнионистское, кооперативное, единоличное. Существуют, например, предприятия, которые не могут обойтись без бюрократической организации. Таковы железные дороги. Тут демократическая организация может получить такой вид. Рабочие выбирают делегатов, которые образуют нечто вроде парламента. Этот парламент устанавливает распорядок работ и наблюдает за управлением бюрократического аппарата. Другие предприятия можно передать в ведение рабочих союзов, третьи можно организовать на кооперативных началах. Страницы 148 и 115 русского перевода. Женевское издание 1903 года. Это рассуждение ошибочно, представляя из себя шаг назад по сравнению с тем, что разъясняли в 70-х годах Маркс и Энгельс на примере уроков коммуны. Железные дороги решительно ничем не отличаются с точки зрения необходимой будто бы бюрократической организации от всех вообще предприятий крупной машинной индустрии, от любой фабрики, большого магазина, крупнокапиталистического сельскохозяйственного предприятия. Страница 109. Во всех таких предприятиях техника предписывает, безусловно, строжайшую дисциплину, величайшую аккуратность при соблюдении каждым указанной ему доли работы, под угрозой остановки всего дела или порчи механизма, порчи продукта. Во всех таких предприятиях рабочие будут, конечно, выбирать делегатов, которые образуют нечто вроде парламента. Но в том-то вся и соль, что это нечто вроде парламента не будет парламентом в смысле буржуазно-парламентских учреждений. В том-то вся и соль, что это нечто вроде парламента не будет только устанавливать распорядок и наблюдать за управлением бюрократического аппарата, как воображает Каутский, мысль которого не выходит за рамки буржуазного парламентаризма. В социалистическом обществе нечто вроде парламента из рабочих депутатов будет, конечно, устанавливать распорядок и наблюдать за управлением аппарата, но аппарат этот не будет бюрократическим. Рабочие, завоевав политическую власть, разобьют старый бюрократический аппарат, сломают его до основания и не оставят от него камня на камне, заменят его новым, состоящим из тех же самых рабочих и служащих, против превращения коих в бюрократов, будут приняты тотчас меры, подробно разобранные Марксом и Энгельсом. Первое. Не только выборность, но и сменяемость в любое время. Второе. Плата не выше платы рабочего. Третье. Переход немедленный к тому, чтобы все исполняли функции контроля и надзора, чтобы все на время становились бюрократами, и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. Каутский совершенно не продумал слов Маркса. Коммуна была не парламентарной, а работающей корпорацией, в одно и то же время издающей законы и исполняющей их. Смотри, Маркс. Гражданская война во Франции. Маркс, Энгельс. Сочинение, второе издание, том 17, страница 342. Каутский совершенно не понял разницы между буржуазным парламентаризмом, соединяющим демократию не для народа, с бюрократизмом против народа, и пролетарским демократизмом, который сразу примет меры, чтобы в корне подрезать бюрократизм, и который в состоянии будет довести эти меры до конца, до полного уничтожения бюрократизма, до полного введения демократии для народа. Страница 110. Каутский обнаружил здесь все то же суеверное почтение государству, суеверную веру в бюрократизм. Перейдем к последнему и лучшему произведению Каутского против оппортунистов, к его брошюре «Путь к власти». Кажется, не изданной по-русски, ибо она вышла в разгар реакции у нас в 1909 году. На русском языке брошюра Каутского «Der Weg zur Macht, politische Betrachtungen über das Hineinwachsen in die Revolution» «Путь к власти», «Политические размышления о врастании в революцию», Берлин, 1909 год, вышло только в 1918 году. Эта брошюра есть большой шаг вперед, поскольку в ней говорится не о революционной программе вообще, как в брошюре 1899 года против Бернштейна, не о задачах социальной революции безотносительно к времени ее наступления, как в брошюре «Социальная революция» 1902 года, а о конкретных условиях, заставляющих нас признать, что эра революции наступает. Автор определенно указывает на обострение классовых противоречий вообще и на империализм, играющий особенно большое значение в этом отношении. После революционного периода 1789-1871 годов для Западной Европы, начинается с 1905 года аналогичный период для Востока. Всемирная война надвигается с угрожающей быстротой. Пролетариат не может уже больше говорить о преждевременной революции. Мы вступили в революционный период. Революционная эра начинается. Эти заявления совершенно ясны. Эта брошюра Каутского должна служить мерилом для сравнения того, чем обещала быть германская социал-демократия перед империалистской войной, и как низко она пала, в том числе и сам Каутский, при взрыве войны. «Теперешняя ситуация, — писал Каутский в рассматриваемой брошюре, — ведет за собой ту опасность, что нас, то есть германскую социал-демократию, легко принять за более умеренных, чем мы есть на деле. Оказалось, что на деле германская социал-демократическая партия несравненно более умеренна и оппортунистична, чем она казалась». Страница 111. Тем характернее, что при такой определенности заявлений Каутского насчет начавшейся уже эры революций, он и в брошюре, посвященной, по его собственным словам, разбору вопроса именно о политической революции, опять-таки совершенно обошел вопрос о государстве. Из суммы этих обходов вопроса, умолчаний, уклончивостей, и получился неизбежно тот полный переход к оппортунизму, о котором нам сейчас придется говорить. Германская социал-демократия в лице Каутского как бы заявляла: «Я остаюсь при революционных воззрениях». 1899 год. «Я признаю в особенности неизбежность социальной революции пролетариата». 1902 год. «Я признаю наступление новой эры революций». 1909 год. «Но я все же таки иду назад против того, что говорил Маркс уже в 1852 году, раз вопрос ставится о задачах пролетарской революции по отношению к государству». 1912 год. Именно так был поставлен вопрос в упор в полемике Каутского с Паннекуком.